Нет никакой нужды в этой компании. Надеюсь, так и подробно представлять Давид Станович. Я уверен, что все здесь присутствующие в этой гостиной знают и любят Давид Самолович, его поэзию и все, что он делает. Но тем не менее, так сказать, раз он у нас в гостях, я позволю себе попробовать сформулировать, так сказать, какие-то слова о нем. Вот, понимаете, в том потоке культуры и антикультуры, в котором мы живем, тех тоннах стихов, книг, которые выходят, как бы весьма сложно разобраться. Критерии потеряны, в общем-то. Не только, так сказать, в поэзии, но и в театре, и в кино. Вообще сложно с критериями дело обстоит. Выходит каждый день, открываешь литературку раз в неделю, читаешь, значит, не только стихи, но читаешь какие-то статьи, где что-то прославляется, что-то, так сказать, утверждается, так сказать, членов Союза писателей и поэтической секции, по-моему, столько же, сколько актеров на Руси. Но если каждый актер, плохо или хорошо, но делает свое дело, маленькое, пускай дело, то с поэзией, так сказать, иногда возникает вопрос, зачем это мы все читаем? Зачем и для чего? И разобраться в этом потоке весьма трудно. И восхваляется что-то, а что-то, так сказать, как бы существует отдельно. Но вот в чем штука. Как сказал, значит, Владимир Владимирович Маяковский, нельзя, перестань. Поэзия присволочнейшая штуковина. Понимаете, существует и не зуб ногой. И вот в этом смысле мне хочется, чтобы наш вечер сегодня был домашним таким вечером разговоров. Сегодня Давид Самолович будет читать стихи. Вы не думайте, что я займу площадку и никому не дам сказать ни одного слова. Все это к тому, что...
Не даст.
Значит, понимаете, дело в том, что вот я думаю, что все равно все по-настоящему истинное, оно существует вне зависимости от всего. Вы знаете, вот я вспоминаю, что когда я был юн и попал в Союз писателей, родители покойные меня привели, был вечер, еще более маленькой комнате, чем здесь, вечер с Володского. А я в школе в это время, так сказать, только что кончил школу, и нам говорили, учили какие-то стихи, так сказать, там, каких-то поэтов современных зачем-то. Значит, и а так Заболоцкий, ну я знал, что так сказать, приятель моих родителей. И вдруг я пришел, и никто нам в школе нам про Заболоцкого слова не говорил.
Почему-то.
Да. И я пришел на этот вечер, и Заболоцкий читал стихи. И вот потом прошли годы, и я думал, боже мой, неужели я был на вечере, когда Заболоцкий читал сам свои стихи? Вот трудно говорить при человеке, который здесь, и ироничном человеке, и, так сказать, в глаза что-то, но я совершенно твердо убежден, что Давид Самойлович Самойлов – это огромное явление в русской культуре. И то, что он делает, уникально, многообразно, потому что, раз уж мы в доме актера, тут следует сказать о том, что Давид Самойлович переводит пьесы, пишет пьесы и в стихах, и в прозе. Вот недавно он сделал пьесу. Он пишет книги, но главное, что он делает, он переводит стихи, но главное, что он делает, он пишет изумительные стихи. И сегодня он будет читать нам последнюю свою работу. Вот летом она была написана, закончена, книгу такую, маленькую книгу, просят не называть это циклом, это действительно маленькая какая книга, которая, надеюсь, и выйдет скоро, в Эстонии обещают ее издать, значит, цикл «Беатрич». А мы с Зиновьем Ефимовичем будем что-то говорить, читать другие его стихи, и вы можете беседовать с Давидом Самойловичем, задавать ему вопросы, просить его что-то почитать. Он сам будет что-то говорить. Вообще, это не творческий вечер. Это не юбилей. это просто вот такие чтения. Значит, ну для затравки, чтобы сразу, так сказать, мы так условили, что я что-то должен прочесть перед тем, когда я сам буду читать, вот я вам скажу. Я давно люблю и читаю Давида Самойловича, и с эстрады читаю, и в компаниях больше всего люблю читать его стихи, а больше всего люблю читать их про себя, для себя. Вот вышла эта книжка, видите, вы ее, наверное, не видели. Давид Самойлов, «Голоса за холмами». Ну, кто-то видел, кто-то видел. Тираж 4000 экземпляров. Вот видите. Это, в общем, библиографическая редкость, собственно.
Нет, но скажу, что это
издано все. Но это издано в Таллине. И это прекрасно. Понимаете, важно, чтобы книжка вышла. А потом она, так сказать, резонанс от нее сам образуется. Была бы настоящая книга.
Ну, а она не в Таллине не могла и выйти.
Да, это правда. Вот мне тоже так кажется. Такие... Да. Но вот я должен сказать, что книжка совершенно...
Они по-русски плохо понимают.
Да, да. Очевидно, да. А, вы знаете, очевидно, да. И понимаете, потому что вот я... хочу прочесть вот такое, например, вам стихотворение из этой книжки с листа. Познать свой век не в силах мы. Мы в нем, как жители тюрьмы, заброшенные, одиноки, печально отбываем сроки. Потом историк и певец преобразят тюрьму в дворец, и всю эпоху перестроив, отыщут в ней своих героев. И на единый пьедестал тогда их возведет ученый, чтобы палач или заключенный перед потомками предстал. И славы предков сберегатель, на них какой-нибудь воятель употребит один металл. Или вот еще, так сказать, такие, видите, как иногда коротенькое, 4 строчки стихотворением. Цель людей и цель планет, к Богу тайная дорога. Но какая цель у Бога? Неужели цели нет? Хотел бы я не умереть, а жить в четвертом измерении и равнодушно посмотреть оттуда на свое творение. Пожать плечом, там нет ключа, и усмехнуться, смеха нет, и просквозить, как тень луча, сквозь прежнюю свою планету. Арсению Тарковскому, замечательному поэту. Мария Петровых, да ты в наш век бездумной суеты, без суеты писать умели. К тебе явился славы час. Мария, лучшая из нас, спит, как младенец в колыбели. Благослови ее Господь, и к ней придет земная слава. Зато не сможет уколоть игла бесчестия и срама. Среди усопших и живых, из трех последних поколений, ты и Мария Петровых убереглись от искушений и в тайне вырастили стих. Очень нравится еще стихотворение из этой книги. Отвези меня в Грузию, здесь я хочу умереть. Но сначала хочу поглядеть со скалы на Цигнахи, на долину, где осень кует виноградную медь, и стоят полукружием горы, надвинув папахи. В Лазанской долине пои меня местным вином, я потом буду долго жевать золотую чурчхеллу. Увези меня в Грузию, друг, приведи меня в дом, только здесь я сумею отдаться последнему делу. Только здесь, где однажды запели шота и вожа, только здесь, где стояла препона всевластью ислама, только здесь, где судьба доведет меня до рубежа, только в Грузии здесь и начнется последняя драма. Пусть я буду дыханием холмов ее освежен, пусть я буду объят, опоен ее долей и волей, византийскую нежностью тонких грузинских княжон и медлительным вежеством добрых крестьянских застолий. Отвези меня в Грузию, только здесь я хочу умереть. Здесь с друзьями окончится вдруг ощущение чужбины. И еще я хочу посмотреть со сигнакских высот в глубину Алазанской долины. Владимиру Соколову, очень хорошему поэту. Какая это все мура, со смертью жалкая игра, какая-то робость мысли, что смерть есть жизнь в известном смысле. И вправду ли тебе известен тот смысл? Если будешь честен, напрасно не произнесешь нас унижающую ложь. О, жизнь есть смерть в известном смысле. Вот видишь, яблоки нависли, вот видишь, покраснел томат. Все это ты, мой бедный брат. Ты жил, чтоб стать томатной пастой. А жизнь твоя была опасной. Ты был поэтом, Соколов. Теперь тобой заправят плов. Напрасно, милый мой Володя, надеется на что-то вроде бессмертия. Ты материалист, и даже я, и всем нам ясно, и, видимо, живем напрасно, и, кажется, уйдем в навоз. Мы станем удобрением роз. И такое размышление. Так сказать, разные стихи, очень серьезные, глубокая, разобразная, философская лирика и тут же дивное стихотворение. Не мешай мне пить вино, в нем таится вдохновение, а продление нам добиться не дано. Без вина судьба темна, угасает мой светильник, смерть, она не собутыльник, к трезвости зовет она. Можно ли жить, себя храня, с чувством самобережения? Нет, нельзя среди сражения уберечься от огня. Ты уж так мне жить позволь, чтоб не обращал внимания на прерывистость дыхания и тупую в сердце боль.
Написано до указа.
И еще такая штука, чтобы
Так сказать, я думаю, что в этой книге вернется и Зиновий Ефимович, и Давид Самойлович. Это, в общем-то, предпоследняя или последняя книга, которая вышла, не считая избранного, где очень много разного. И вот я вам расскажу одну совершенно замечательную историю. Ну, вы знаете, я не хочу рассказать вам, так сказать, для тех, кто не знает биографию, да, и Самойловича, знает, что он прошел войну. Я обожаю его самую, по-моему, замечательную шутку для тех, кто не знает. Значит, однажды Давид Самойлович выступал и в политехническом или в Останкино, не помню точно, ему ушли записки. Скажите, а вот вы бывали в Париже? Нет, не бывал в Париже. А скажите, вот вы бывали в Лондоне? Нет, не бывал в Лондоне. А вы бывали в Мексике? Нет, не бывал. Надоело. Всегда просто сказал, знаете, я вообще не турист. Я однажды случайно вышел из дому и дошел до Берлина. В связи с этим я вам хочу рассказать одну историю к одному стихотворению, хотя оно не имеет прямого отношения к этому. Дело все в том, что значит, я выступал в Горьком, да, с концертами, приехал, выступаю на телевидении. Вдруг подходит ко мне режиссер передачи и говорит, скажите, а я читал стихи Давида Самойловича, там, поэмы. И говорит, скажите, вы знаете лично, наверное, Давида Самойловича? Ну, знаю. Скажите, а вы почерк его знаете? Я говорю, да, знаю. Вы можете определить его почерк? Думаю, что смогу. Он мне протягивает такой треугольник, фронтовые треугольники. И я смотрю, да, я говорю, это чуть теперь иначе. Он пишет, но это точно почерк. Потому что, понимаете, там вот, так сказать, подпись моей фамилии Кауфман, значит, ну вот почерк, значит, вот, так сказать, в чем история? Давид Самойлович, выясняется, замечательная история. Давид Самойлович, когда был ранен, был в госпитале в Горьком. И там была артистка, знаете, как артисты выступали перед ранеными, молодая, совсем молоденькая актриса, которая выступала в палате в госпитале, и Давид Самойлович написал ей, молодая актриса, написал письмо и стихи, там четверостишие. Дальше, чем эта вся история закончилась, расскажет Давид Самойлович, потому что теперь очень известная актриса, и Давид Самойлович ездил к ней на 60-летний юбилей. И она, не зная, кто это такой, сохранила этот треугольник, это письмо. Все письма уничтожила, а этот треугольник сохранила. И вот я заканчиваю, значит, этим одним стихотворением. «Я никогда не пребывал в любовном исступлении Блока, не ведал ревности Востока, платок в слезах не целовал, влюблялся весело и просто, безумствовал, и в те года порой в порыве сумасбродства летел неведомо куда. Не то чтобы лавры Дон Жуана меня прельщали, но была любая женщина желанна. И увлекала, и звала, и был вокруг туман любовный, и ночи светлые без сна, и голос робкий и неровный, шептавший милых имена».
Этот момент, это стихотворение посвящено ему.
Значит, я тут не понимаю, какую балладу прочтите, среднечешскую. Я с листа боюсь ее читать, она чуть сложнее, я все попроще. Да. Вот. Значит, я думаю, что об этой книге вот продолжит рассказ Зиновий Ефимович. А я, значит, чтобы, так сказать, закончить вот первую часть своего выступления, по-моему, как раз будет очень хорошо и передать слово, я прочту то, что стало, так сказать, классикой, мне так кажется, «Пестрель поэт Иоанна». Просто как напоминание, и дальше, значит, уже все пойдет. «Пестрель поэт Иоанна, там Анна пела с самого утра, и что-то шила или вышивала, и песня, долетая со двора, ему невольно сердце волновало. А пестрель думал, Ах, как он рассеян, как на иголках, мог бы хоть присесть. Но, впрочем, что-то есть в нем, что-то есть. И молод, и не станет фарисеем. Он думал, конечно, расцветет его талант при должном направлении, когда себе Россия обретет свободу и достойное правление. Позвольте мне чебук, я закурю, пожалуйте огня, благодарю. А Пушкин думал, он весьма умен и крепок духом, видно, метит в бруты. Но времена для брутов слишком круты. И не из брутов ли Наполеон? Шел разговор о равенстве сословий, как всех равнять, народы так бедны. Заметил Пушкин, что и в наши дни для равенства достойных нет условий. И потому дворянство назначение – хранить народа честь и просвещение. О да, ответил Пестер, если трон находится в стране в руках деспота, тогда дворянство – первая забота – сменить основы власти и закон. Увы, ответил Пушкин, тех основ не пожалеет разве Пугачев. Мужицкий бунт бессмыслен. За окном не умолкая распевала Анна. И пахнул двор соседа Молдавана бараньей шкурой, хлебом и вином. День наполнялся нежной синевой, как ведра из бездонного колодца. И голос был высок, вот-вот сорвется. И Пушкин думал: Анна, Боже мой. Но не борясь, не потакаем злу, заметил Пестер, бережем тиранство, ах, русское тиранство, дилетантство. Я обижу тиранов ремеслу, ответил Пушкин, что за резвый ум, подумал Пестер, столько наблюдений и мало основательных идей. Но тупость рабства сокрушает гений. В политике кто гений, тот злодей, ответил Пушкин. Впрочем, разговор был славный. Говорили о Ликурге, о Солоне и о Петербурге, и что Россия рвется на простор об Азии, Кавказе и о Данте, и о движении князя и Псила. Заговорили о любви. Она, заметил Пушкин, с вашей точки зрения, полезна лишь для граждан умножения. И за что же в рамки введена? Тут Пестер улыбнулся.
Я душой.
Правильно. Тут Пестер улыбнулся. Я душой материалист, но протестует разум. С улыбкой он казался светлоглазым. И Пушкин вдруг подумал: в этом соль. Они простились. Пестер уходил по улице разъезженный, грязный. И Александр, разнерванный, праздный, за ним в окно,
Россия
в окно за ним следим. Шел русский брут, глядел во след ему, российский гений с грустью без причины. Деревья, как зеленые кувшины, хранили утро хлад и синеву. Он эту фразу записал в дневник о разуме и сердце, лоб наморщив, сказал себе: он тоже заговорщик. И некуда податься, кроме них. В соседний двор ползла коруца цугом, залаял пес, на воздухе упругом качались ветки, полные листвой, стоял апрель, и жизнь была желанна. Он вновь услышал, распевает Анна, и задохнулся. Боже мой!
Сказал, стал классик, и все забыл. Я очень давно не читал стихов, как это ни странно. Вот, и прошу прощения. Тебя больше забывать постараюсь не забывать.
Теперь, Зеночка, я прошу тебя.
Нет, я полагаю.
Тогда пусть... Хорошо, тогда так, Давид Самович.
Значит, вот, тогда он потом.
Вот, значит...
Значит,
как? Ты тогда сам расскажи про вот, Беатричу.
Ну, Зиновий как решил сегодня участвовать в Мимансе просто. Ему это удается. Я хочу прочитать вам совершенно новый цикл. Ну или это небольшая книга, не пугайтесь этого названия. Она довольно короткая. Называется она «Беатриче». Когда я вернулся с войны и только начинал жить литературой, я перевел одного акына казахского. Потому что мне позвонили из газеты, а давали нам самую последнюю работу, которую никто не брал. Что к завтра ему надо перевести поэму о Москве вот такого Таркина. Но у него там строк 500, надо сделать строк 70. Ну, я, конечно, с удовольствием это сделал. Перед газетом мне сказали, что перевод другого все равно уже не успевали заказать, да. Но только надо написать две строфы о дружбе казахского и русского народов. Я там же написал эти две строфы, и на следующий день, через день, вышла моя самая первая публикация в Литгазете. В этот же день, в следующей Литгазете было написано в передовице, как хорошо сказал Акын такой-то, и цитировалось 8 строчек, которые я написал. Эти две строчки. После публикации этого, значит, стихотворения, звонок по телефону. Самолович, можно? Я говорю, это я. Это говорит, ну, не буду его называть, он же, наверное, и помер. Славный был человек, между прочим. Вот. Он говорит, ты меня очень правильно переводил. Все говорят, очень правильно. Приходи ко мне. Я говорю, куда? Ты радетел. Я говорю, куда? Ты радетел. Потом я подошел к гранату. Пришел я к радетел, значит, сидит Акын в национальной одежде, на диване, поджав ноги, вот так. И говорит, Самолович, теперь мы будем пить. А у него, значит, стоит огромное количество бутылок водки и такое же количество шампанского. Это как-то элегантно считалось у него. Вот. Ну, начали мы пить и очень подружились очень быстро. И он мне говорит, Самолович, ты меня всегда переводишь. У меня есть стихотворения самые разные. Политический, лирический и художественный. С тех пор я запомнил эту классификацию поэзии, которая абсолютно верна. И вот сегодня мой друг Игорь Казаков, который я очень люблю, и думаю, что это из редких любви, которые не без взаимности, правда, да? Вот. Он читал сегодня политические и художественные. А я вам хочу прочитать лирические. Это мои последние стихи, ну, там какие-то, может быть, еще набежали. Но вот это я написал в каком-то редком для меня темпе, потому что я пишу стихи не часто, тогда, когда хочется. А вообще я работать не люблю, поэтому мне очень редко хочется, кстати. Вот, приходится переводы, но не стихи. А это вот написалось так. Называется этот цикл «Беатриче», и я вам его сейчас прочту. А нельзя эту штуку чуть
получше? А тогда не будет слышно, там в конце. А вот...
Она на той же горизонтали будет?
А на горизонтали-то на той... там были. Проверьте, спросите.
Беатриче.
Не слышно.
Нет.
Я теперь... Резик.
Ну, хорошо. Так, мне надо, чтобы и свет был, и звук был.
Сейчас, родненький, ну смотри, вот так вперед эту.
Вот хорошо, ладно. Говорят, Беатриче была горожанка, некрасивая, толстая, злая, но упала любовь на сурового Данта, как на камень серьга золотая. Он ее подобрал и рассматривал долго, и смотрел, и держал на ладони, и забрал навсегда, и запел от восторга о своей некрасивой Мадонне. А она, несмотря на свою неученность, вдруг расслышала в кухонном гамме тайный зов и узнала свою обреченность и надела набор жемчугами. И свою обреченность, почувствовав скромно, хорошела, худела, бледнела, обрела розоватую матовость, словно мертвый жемчуг близ теплого тела. Он же издали сетовал на безответность и не знал, озаренный веками, каково было ей, обреченной на вечность, спорить в лавочках с зеленщиками. В шумном доме орали дрочливые дети, слуги, бегали, хлопали двери, но они были двое. Не нужен был третий этой женщине и Алигьери. Автобусная остановка Лаури. У нас с тобой каникулы в круглогодичной школе взаимных обучений. Кругом луга и выгоны, дорога вьется в поле, автобус предвечерний, а остановка Лаури вдруг может стать Лаурой. На фоне ровной травки, возможно, в светлой ауре среди природы хмурой явление Петрарки. Откуда здесь? В неведенье, но где-то за лугами, где не подозревают божественной комедии зловещими кругами, округа возревает, а дальше силы женственной. Два образа, что милый душе в своем различии, поэзии божественной, две жертвы, две могилы, Лаура, Беатриче. Ждать не умею. В миг, через минуту, ведь каждый миг я изменяю сам, а нынче мне приснилось почему-то, что мы живем по солнечным часам, а солнца нет, в душе темно, как в штольне, и циферблат луны туманом скрыт, и лишь на Вильяндской колокольне 12-й удар звонарь не спит. Желание и совесть — две чаши весов. Если нет равновесия, желания бессовестны наши, а совесть — сплошное увечье и в самоубийственном раже, как жуткий пожар чернолесья, дымится нутро человечье. День. Увижу рассвет за венозным окном, пойму, что не надо тягаться со сном, теперь уже можно не спать, не дремать, а лишь ожиданием себя донимать. А дождь не стихает и днем, сперва буду ждать вдохновенной строки,
но рифмы трещат, как стропила. Да, боги мои обжигают горшки, а я лишь леплю их уныло. Потом ожидать начинаю письма и жду, чтобы дети восстали от сна, и чтобы ты кофе сварила, и чтобы ты заговорила. Но оба мы ждать начинаем врага. Ты соль уронила вблизи очага, ах, жаль, что солонку разбила. Сначала его я хотел бы убить, а после его я хотел бы забыть, а после его я хотел бы любить, как мертвого любит могила, а может быть, даже сильнее сто крат. Но вскоре уже наступает закат, а дождь все шумит за венозным окном, и можно утешиться только вином, а может, ударом булата. Все ждать, ожидать, и опять ожидать, и ждать, чтобы все повторилось опять, чтоб кончилось это когда-то. Дон Кихот. Так за день устаю от битвы с ветряками и от фантазии испанской, что к вечеру хочу в трактире с мужиками стать Санчо Панса. Смешной старик, худой, седоволосый, молчу. Кому нужна изысканная проза, молчу и слушаю, но вдруг бледнею, когда заговорят про Дульцинею из Табоза. Что говорят о ней, о девке сеновала? Смешной гидалька, встань, ведь ночь не миновала, клюй до утра свое небесное зерно, а утром вновь пойдешь войной на мнимых чудищ, но Санчо Панса воевать не будешь, да и ему с тобой сразиться не дано. Ты подарила мне вину, как крепость старому вину. Сперва меня давило в чане, как кахетинские крестьяне, тугие грозди о лозане жмут, беспощадные к плодам. Потом меня лишило плоти, а кровь мою, что и запьете, я при застолье подам. Страсть, в страстях, в которых нет таланта, заложена самоубийство или убийство. Страсти Данта равны ему, растут ветвиться. Страсть вовсе не прообраз Адюльтера, в ней слепота соседствует с прозрением, с безмерностью изысканная мера, слияние Бога со своим творением в ней. Вожделенья нет, и плотью в ней не пахнет, есть страсть духовная, все остальное ложь и криворотый образ леди Макбет, которая под фартук прячет нож. Вот в эту пору листопада, где ветра кислое вино, когда и лишних слез не надо, в глазницах сада их полно. Тебя умею пожалеть, понять умею, но до ныне никто не мог преодолеть твоей заботливой гордыни. Ты и сама над ней не властна, как все не властны над судьбой, а осень гибелью опасна и прямо в горло бьет прибой. Соври, что любишь, если ложь добра, то будь благословенна, неужто лучше ржавый нож и перерезанная вена? Да, притворись, мне правду знать невыносимо, невозможно. Лелей неправды, благодать, как в колыбели. Осторожно. 45-е Гайдна. Исчерпан разговор, осточертели речи, все ясно и наглядно. Уходят наши дни и задувают свечи, как музыканты Гайдна. Брать многого с собой я вовсе не хочу, платок, рубашка, бритва. Хотел бы только взять последнюю свечу с последнего пюпитра. Когда свой приговор произнесу в ночи под завывание ветра, быть может, отрезвлюсь, увидев, как свечи истаивают цветом. Не для меня вдевают серьги в ушки и в зеркало глядятся. О, милая, обмана не наружишь ты, свершая святотатство. Не для меня небрежна эта складка. Блеск янтаря на шейке, о, милая, ты улыбайтесь сладко, цветите, хорошейте. Я знаю все равно, что на излете сей тривиальной прозы заплаканная вы ко мне придете. Я поцелую слезы и обниму вас с болью злобной ласки и жалостной отрады, и потечет, размыв ресничной краски, на кровь губной помады. Бабочка. Я тебя с ладони сдуну, чтоб не повредить пыльцу, улетая за эту дюну, лето близится к концу. Над цветами по полянам, над стеною камыша, поживи своим обманом, мятлик, бабочка, душа. Ах, наверное, Анна Андреевна, вы вовсе не правы. Не из ссора родятся стихи, а из горькой отравы. А из горькой и жгучей, которая корчит и травит и погубит, и только травинку для строчки оставит. Идиллия на потом, рассчитаемся не мы. Потомки порешат, кто прав, кто виноват. Так давай оставим им потемки, пусть мой стих им будет темноват. Пусть от нас останется легенда, росказни, почтовые лубки, бомбоньерка, выпускная лента, поздравительные голубки и еще любительские снимки, где улыбчивы она и он, что, наверное, выжмут две слезинки у красавиц будущих времен. Пусть останется, остальное поскорей пусть порастет бельем. Все, что мы с тобой знаем, двое, ночь, тоска и ветер за окном. Реплика Данте. Вы ее не знаете, в ней есть умение обуздывать порывы и, следовательно, свобода воли. Мы оба несчастливы, но откровенны. Это можно нам зачесть за счастье в каждом нашем разговоре. Она меня не любит. Да и я люблю, быть может, лишь свое творенье, но часть его она, когда душа моя отрешена, когда картину ада видит зренье, она со мной и целиком моя. По улицам в толпе я прохожу ненастен, извозчичьих трактиров чуя чад, на площади ее встречаю. Мастер, как спали вы? Я спал, Мадонна. Видел ад. Под утро. Так с тобой повязаны, что и в снах ночных видеть мы обязаны только нас двоих. Не расстаться и во сне мы обречены, ибо мы с тобой не две величины, и когда растонется за окном борей, я боюсь бессонницы не моей, твоей. Думаешь, о чем, о ком, и хоть здесь лежишь, все равно мне целиком не принадлежишь. Я с твоими мыслями быть хочу во мгле, я хочу их выследить, как мосье Мегре. А когда задышишь ты так, как те, кто спят, выхожу из пустоты в сон, как в темный сад, тучи чуть светающие, месяц невесом, мысли лишь пугающие, сон лишь только сон. Действительно ли счастье краткий миг, и суть его несовершенство? И правы мы, когда лобзаем лик минутного блаженства. И где оно мерило наших прав? О, жалкое мгновенье, когда пчела взлетает с вольных трав и падает в варенье. Нам суждено копить тяжелый мед и воск лепить, и строить соты, пусть счастья нет. Есть долгие заботы, и этой жизни милый гнет. Я вас замучил не разлукой, возвращением, тяжелой страстью и свинцовым пщеньем, пленен когда-то легкостью разлук. Я их предпочитал, рвя узлы и сети, как трудно вновь учить азы наук в забушевавшем университете, как длинны расстояние, расставание, в тоске деревья, но твоя рука и капор твой в дожде, и ночью ранний угрюмый стук дверного молотка. Она, не веря тому, что даже очевидно, мир полон призраков, как лысая гора, ни пенье петуха, ни жаркая молитва не прогоняют их с утра и до утра. Сгинь, наваждение, сгинь, замкни страницы книга, слепи между собой, чтоб их не перечесть. Она томит, как ярость, злость и месть. Она не чтит причин, она равновелика, когда причины нет, когда причина есть. Устал, но все равно свербишь настырный яд наперекор хотеньям, как будто душу подгрызает мышь. Душа ли живет под солнечным сплетением? Казалось, что она парит везде, и незаметно нам ее передвижение. И почему теперь я знаю, где ее точнейшее расположение, и почему она в иные времена как бы растворена в потоке ровной воли, как будто нет ее, и лишь в минуты боли я знаю, есть душа, и где она. В веселой радости общения я был когда-то весь исполнен, оно подобно освещению, включая, о нем не помню. Мой быт не требовал решений, Он был поверх добра и зла, а огневая лава отношений сжигает, душит, как помпейская зола. Как я завидую тому, в ком чувство гордости сильнее обид, кто может каменее, как древний истукан, глядеть во тьму, но сердце, подступивши к рубежу, окаменеть уже не может, его воображение изничтожит, уже себе я не принадлежу. Фантазия, фантазия! Болезнь причин и следствий, их раж, их беззаконный произвол и непоследовательность последствий. Фантазия, она начало зол. Фантазия, свержение из престола, разъятие мировых кругов и сфер. Ее для нас придумал Люцифер. Фантазия, слепая ярость пола, ломание рогов и рык самца, крушение системы, крах теорий. Она — недостоверность всех историй, до гибельной нелепости свинца. В ней странно то, что голубых красот нам не рисует кисть воображения, а только хаос, только разрушение. Ее не сыщешь в устроении сот, в идиллии пчелиных медосборов, в мелодиях арканских пастушков. Несчастлив тот, кто испытал, каков ее неукротимый норов. В меня ты бросишь грешные слова, от них ты отречешься вскоре, но слова нет, ни сорная трава, ни палый лист на косогоре. Как жалко мне тебя в минуты отвлечения, когда любое слово не твое, и побеждает ум, а увлечение от жада, как белье. Прости меня за то, что я суров, что повторяюсь и бегу по кругу за справедливость всех несправедливых слов, кидаемых друг другу. Ты скажи, чем тебя я могу одарить? Ни свободой, ни силой, ни славой. Не могу отпустить тебя жить и творить, и свой путь по земле невозбранно тарить. Только горстью поэзии шалой, потому что у нас перекресток пути, потому-то нам в разные страны идти, где бы оба недолго по кружу. Ты раздаивать будешь осенний букет, я разбрасывать старости злой пустоцвет, что лишь мне одному только нужно. Ты не добра, ко мне добра. Ты не жестока, ты со мной жестока. Хоть ты из моего ребра, но требуешь за око, око. Я очи отдал, новая заря прольется на меня, как неживая. Тогда себе найду поводыря, и побредем мы песни распевая. Простите, милые, ведь я вас скоро брошу, не вынесет спина ту дьявольскую ношу, что мне подкинул сатана, но все равно я буду видеть вас и ощущать отчизну. Я просочусь, как газ, как облачко, повисну, но Бога не увижу, сатану среди кривляющихся ратей, когда, узрев тебя в жару чужих объятий, услышу вздох твой и как буря застану. Финал. Любить, терзать, впадать в отчаяние, страдать от призрака бесчестия и принимать за окончание начало тайное предвестие, утратить волю, падать, каяться, решаться на самоубийство, играть вабанк, как полагается, при одаренности артиста, но перекраивая наново все театральные каноны, вдруг дать перед финалом занавес и пасть в объятия Дездемоны. Последний проход Беатриче.
Микрофон, пожалуйста.
По окончании этой грустной драмы пусть Беатриче снова просквозит. Разъехались актеры, до утра мы одни, и нам не нужен реквизит. Ах, реквизит не нужен, только тени вещей, предметов, туч, деревьев, трав. Я предпочту играть на голой сцене, всю нашу бутафорию убрав. Я бы сыграл одни лишь наваждения, но вдруг услышу Беатриче шаг, когда она походкой возрожденья минует зал и делает мне знак. Уже от глаз моих бегут предметы, и только слышатся ее шаги. Ты силуэт, все вещи, силуэты, не вижу Беатриче, помоги! Не надо, у меня не хватит духа на монолог. Венец старинных драм, ступай, уже мне яду влили в ухо, остальное доиграю сам, сыграю среди этой ахинеи, деревья, травы, тучи и дожди. Играть себя мне с каждым днем труднее. Не надо, Беатриче, уходи. На рассвете почти светает, после объяснения, где все разъяснено, прозрачный воздух льется в помещении сквозь тусклое окно. Все фразы завершаем многоточием. Проснулись воробьи, залаял пес, и как бы, между прочим, признание нелюбви. Я написал стихи о нелюбви, и ты меня немедля разлюбил. Неужто есть в стихах такая сила, что разгоняет в море корабли? Неужто без руля и без ветрил мы будем врозь блуждать по морю ночи? Не верь тому, что я говорил, а я тебе другое напророчил.
Зиновий Ефимович, значит...
Я, видишь ли, в чем дело?
Что с тобой? Нет, это про микрофон, который все видимо стал.
Да.
Я тебя очень прошу.
Не в этом дело.
Поговори
речь мечтай. Речь о том, что так прекрасны последние стихи Давидса молча.
И в его чтении, я полагаю, что люди, сюда пришедшие, мне очень радостно видеть молодых людей, которые в этом нуждаются. Это замечательное явление нашей жизни. Особенно мне счастливо сегодня видеть очень многих, которые всегда бывают на вечерах Дезика. А самое огромное счастье видеть мне сегодня здесь Леночку Ржевскую. Ты знаешь, да, потому что это и есть их начало. Лена замечательный прозаик. Но я помню это время. Это 37-38. 38. Дезик был в этой плеяде, которую он сам обозвал, так сказать, прекрасным созвездием, как там, ну, очень неважно. Действительно, замечательные были мальчики, предвоенные московские поэты из ИФЛИ и Литинститута. Вот остались Леночка, состоявшийся писатель, и огромный поэт Дезик. Он был самый культурный из всех тогда. Он действительно был самый культурный мальчик.
Неправда. Но вообще-то был культурный.
Нет, он не был культурнее. Он был кряжестее. Кряжестости никогда и не отличался. Не твое это занятие. Читать стихи Самойлова. Товарищи, дело в том, что этот умалишенный, замечательный Миша, он сумасшедший человек. И это замечательно, что он сумасшедший. Организовал чтение Беатриче в Пярну, в общем, национальном курорте, понимаете? Пришли люди с пляжа, которых он агитировал там целыми днями. Он сказал, да. Ну и набилось в библиотеку огромное количество народу. А мы с Таней просто случились в этот день в Пярну. Мы приехали к Дезику, совершенно не полагаю, мы из лагеря приехали, не из хорошего. Да. И, значит, так Миша меня вовлек тоже в это дело, но это была совсем другая аудитория. И там, может быть, мои воспоминания об стихах Самойлова были уместны. Здесь это совершенно...
Абсолютно уместно.
Никому это не нужно. Я в этом убежден. Я действительно, товарищи.
Ты вот обещал почитать Цыгановых.
Я... Огромная поэма.
Нет, и ты очень, прости, смерть Цыганова.
Очень печально. Не надо им читать стихи. Вот хорошо, дадим ему две минуты, посидим в тишине, и Дэйси будет читать дальше
стихи. Ну тогда, значит, сейчас, я все равно...
Я пошучу, ладно.
Подожди, тогда я пошучу. Я вам скажу, нет, товарищи, это тоже на самого, знаете, тут... самоуправство, да, надо вести вечер, я тут обязан, меня объявили, поэтому как-то, да Виктор Иванович обязательно почитает еще, и всякое почитает, и поговорит, и очухается, вот для того, чтобы он очухался, мы и болтаем, в этом весь смысл. Вот, кстати, этот вечер был 17 августа, и там вот ты сказал, что хорошо, что молодежь бывает, была, значит, девочка, 11 лет, звать ее Таня Смолярова. Вот, 11 лет. Да, Виктор Иванович, есть такое стих...
Редкая фамилия для Пярна.
Да, ну подожди, ну это понятно.
И для значит, Вундеркинда тоже.
Хорошо.
Значит, фамилия Вундеркинда Турбина.
Да, значит, да, Виктор Иванович не слишком любит вундеркиндов. У него даже есть такое замечательное стихотворение, что, и смысл которого, что поэты возревают в 17 настоящего, когда есть опыт вундеркинда, возможно, в музыке, в математике. А, ну, я не помню наизусть стихотворение, но, поверьте, такое стихотворение есть. Но вот эти стихи, по-моему, тебе очень понравились. Потому что девочка написала жутко по-детски про этот вечер и прислала в письме такое стихотворение. Это для антракта, это никак не составляет. Значит, то, действительно было жарко в Пярну, и пришли все, и, так сказать. И тут, значит, началось про меня, но главное к тому, что, значит, вот Давид Самойлович. Казаков читал стихи Самойлова Давида. Шутил, смеялся, просто так, для вида. Но знали все, влюблен он был в поэта, и мы несли ему цветы за это. Он был так прост, он снял пиджак, в карманы брюк он руки сунул, официальность ветер сдунул, он был в кругу друзей. Я знаю, еще раз, таким его увидеть не придется, таким без грима, без костюма, таким простым, без пиджака, и руки он в карманы сунул. А кто же он, творец стихов, что здорово читает казаков. Он сказочный старик, он мудрый и седой, стихам он в такт качает головой. Он добрый, он... Ну что, сколько команд на меня бедного одного? Он добрый, умный и веселый, немало в Пярну прожил лет, и городок провинциальный стихами одарил поэт. А по стихам поэта видно. Такой души он человек. Он очень долгий прожил век. Войну прошел, живым остался. И в этот вечер нам признался, что молот он, стихами полон, как будто море бурных волн. Из сердца не ушла любовь, стихи катятся друг за другом и тонут, и всплывают вновь. Абсолютно детские стихи, чем устроены. И абсолютно лишенные, так сказать, вундеркинизма, так сказать, да, слова не могу выговорить. Вот. Надо вам сказать, что действительно все это было в Пярну, там было много всяких шуток. И вы знаете, поскольку вечер сегодня, так сказать, действительно тоже неофициальный, в карманы брюк руки сунул, значит, я почитаю, то не для антракта, какие-то шутливые стихи, которых очень много у Давида Самойловича. И, так сказать, и это тоже ведь сторона поэта, понимаете, так сказать, эти стихи, как правило, при жизни не издаются, потом уже, когда полные собрания сочинений, они возникают, но, вы знаете, это в традициях русской литературы всякого рода шутки, тем более, что в этих шутках очень много, все равно существует поэт Самойлов. Вот, например, у Давида Самойловича есть друг, литературовед Баевский, живет он в Новосибирске, если не ошибаюсь. Зоевский, извините, опять ошибся. Значит, все пишут письма Давида Самойловича в Пярну, всем отвечать сложно, и ему лень, очевидно, в прозе отвечать, в прозе дольше. И тогда он рифмует, у каждого из нас есть письма в стихах, такие вот экспромты. И вот один из экспромтов, ну, судите сами. Сонет. Баевский мне прости, что я, устав от писем, давно уже на них не отвечаю в срок, но все ж пишу ответ, в котором не превысим спрессованных в сонет 14 строк. Нет вовсе новостей, их мельтешением крысьим я не обременен. Я дал себе зарок гулять без новостей. Температура 3,7, и веет мне в лицо балтийский ветерок. Из парка иногда слетит стихов отрывок, где кучка облаков мне слаще сбитых сливок. В динамике свои орут стада ворон. Ленивая весна спускает в реку воды, таблетки проглотив, сажусь за переводы, перевожу стихи, как мертвецов хорон. Вот такое сочинение. Очень вот это уж, так сказать, не из экспромтов, но тоже еще не опубликовано, поэтому стоит прочесть. Такое стихотворение, не слишком веселое, но прекрасное, называется «Итог». Что значит наше поколение? Война нас половинила, повергла время на колени, из нас победу выбила. А все ж дружили и служили, и жить мечтали наново, и все мечтали, а дожили до Стасика Куняева. Не знали мы, что чернь сильнее, и возрастет 100 крат еще, и тихо мы лежим синее на филиале кладбища, когда устанут от худого и возжелают лучшего, взойдет созвездие Глазкова, Кульчицкого и Слуцкого. Ну, это из серьезных вещей. А вот так сказать, из раннего Самойлова, такие шутки, например, «Я был в Германии и в Польше, я там любил не без огня, но вас люблю настолько больше, насколько больше вы меня. А вы коварные из женщин, и у меня на этот раз благих надежд настолько меньше, насколько сам я меньше вас». Ну, или вот такое стихотворение, значит, из того, что стоит прочесть. Ну, вот, допустим, тоже из раннего Самойлова. «Твоих поклонников в пороки охотно я изображу. Мои стихи всегда жестоки, я никого не пощажу. А – глуповат, а Б – бесчестен, а В – на Г весьма похож. Е – легкомыслием известен, усидчив Ж и толстаков. З очень сходен с предыдущим, И старый сплетник, Л распущен. Лишь Д и С отличный малый, обоих их люби, пожалуйста». Но, а вот все и вот, значит, я из тюшек, я это забуду наизусть, тогда все полный будет маразм. Значит, я был попал в катастрофу автомобильную и, значит, лежал с разбитым тазом в больнице. И вот Давид Самойлович присылает мне такое письмо туда. Заслуживает того, чтобы оно было прочтено вслух. Оно мне дало бодрость духа, дало и здоровье. И вот, значит, звучит оно так. Философема о тазе. «Нам, милый Миша, быть дано игрушкой воли высшей. Мы пьем вино, идем в кино, сидим под крепкой крыши, но происходит вдруг оно, вот как с тобою, с Мишей. Один знакомый книголюб, какой сюжет для Кафки, сосулькой с водосточных труб был сбит у книжной лавки. Другой поклонник женских чар и человек не слабый был, выйдя на Тверской бульвар, придавлен снежной бабой. Опасный вата, унитаз, кусочек эскалопа. Опасно все, и даже таз не защищает жопу. Конечно, трещина в заду и не видна народу. Но, Миша, я тебе скажу, стесняет нам свободу. Не поклониться, не вскочить, не выскочить из спальни, не даже водки проглотить из рюмки вертикально. А скажут вдруг: пошел ты на, пойти не можешь сразу. Ведь ножки тоже, старина, внизу пришиты к тазу. Мой друг, большое дело таз. Так попроси Регину, чтобы купила тарантас и мягкую перину. И надо укрощать свой пыл, и ездить надо тише. Вот сколько мыслей породил твой таз, любезный Миша». Ну, значит, все остальное неприличное, в общем. Понимаешь? Значит, я думаю так, ты уже понял, что это дальше. Ты понял, что это дальше будешь считать. Ну, если тогда такое уж или неприличие. Вот это окно можно прочесть, Петр отрубил окно. Вот там замечательные.
Дети, Миша.
Какие дети? Да, ну хорошо. Ну, диван лежал. Ладно, все. Ладно, бог с ним. Тогда, значит, так. Здесь взрослый. Значит, так. Тогда, значит, так. Все-таки я... Ничего, все нормально. Не страшно. Все без плебисцита. Там же мы спорим-то все время. Вот так и скажешь, домашний вечер, все ругаться начинают. Нет, все нормально. Значит, давайте так.
А я думаю, что ты что-нибудь почитаешь, и, может быть, из старого хочешь тебе что-то почитать.
Ну, может, почитаю.
Яночка, ты почитаю. Действительно, не хочешь ли прочесть? Мне очень хочется, чтобы сегодня прозвучало стихотворение. Цыганова – это такая маленькая поэма, состоящая из нескольких стихотворений. Ну вот, по-моему, потрясающее стихотворение. Ты его, по-моему, помнишь наизусть, в отличие от меня. Я так боюсь читать наизусть. Это самое смелое Цыганова. Пожалуйста.
Я думаю, это чисто мрачно. Это не надо. Цыганова надо читать всю поэму, это очень долго. А как прохвала вдруг выходит, начинается очень такое любезное стихотворение другу, а выходит на какие-то необыкновенные высоты. Я имею в виду другу стихотворца. Да. Да. Левитанство, да?
Да.
Да. Все, братец, не тиши, все ищем в Литгазете не то, что похвалы, а все ж и похвалы. Но исподволь уже отцами стали дети, и старый и юный внук стихи строчит из-под полы. Их надобно признать, и надо потеснить. Пора умерить пыл и прикусить язык. Пускай лукавый лавр примерит ученица, и дурни веселя горцу ученик. Забудь, что знаешь все, иному поколению пора себя познать и тратить свой запал, а мы уже прошли сквозь белое коленье. Теперь пора остыть и обрести закал. Довольно нам ходить отсюда и досюда, а сбиться, а прервать на полуслове речь, лениться, но зато пусть хватит нам досуга, чтоб сильных пожалеть и слабых уберечь. Теперь пора узнать о тучах и озерах, о рощах, где полно тяжеловесных крон, а также о душе, что чует вещий шорох, и ветер для нее дыхание времен. Теперь пора узнать про облака и тучи, про их могучий лед, неведомо куда, знать, что не спит душа ночного зверя чутче в работе своего бессонного труда. А что есть труд души, мой милый стихотворец? Не легковесный пар и не бесплотный дым, я бы его сравнил с работою затворниц, которым не дано, суждено не покидать твердынь. Зато когда в садах следает лист кленовый, чей светлый силуэт похож на древний храм, в тумане различим волнение жизни новой, движение кораблей, перемещение хмар, а ночью, обратясь лицом к звездам вселенной, без страха пустоту увидим над собой, где, заполняя слух бессонницы блаженной, шумит, 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 шумит морской прибой. Да, да, сейчас. Мне снился сон жесток про новую любовь, томительно Мне снился сон жестокий про новую любовь. Томительно и нежно звучавшие слова. Я видел твое платье, и туфли, и чулки, я даже голос слышал, но не видал лица, о чем меня просила. Не помню, повтори, опять с такой же силой со мной заговори, и снова в сновиденье случайное вернись, не надо продолжения. Но только повторись, ведь в этой жизни смутной, в которой я живу, ты только сон минутный, а после наяву не сила, не страдание, не счастье, не вина, а только ожидание томительного сна. Возвращаюсь к тебе, дорогая. Не надо. Это другое. Нет, знаете, вторая легкая сатира. Мой недоброжелатель, как не ползай, как не соизмеряй своей пользой стихи, что я свободно говорю, презрительно тебя благодарю. Хотя бы за то, что твой прискорбный вкус расходится с моим пристойным вкусом. И наш с тобой немыслимый союз полезен все ж российским музам. Ты лакмус мой, ты у меня в цене. Когда к моим принюхиваясь одам подавишься ты толстым бутербродом, себя я первым стуком.
Давай.
Да, значит, тут есть одна маленькая тонкость. Частность, в общем-то, ничего не значащая. Просто года четыре, нет, три тому я был в пиарну уже специально, и самой читал новые стихи, и я был восхищен ими, и он сказал, выбери, какое тебе посвятить. И я выбрал. Повтори, воссоздай, возверни жизнь мою, но ясней и короче. Слей в единую ночь мои ночи и в единственный день мои дни. День единственный, долгий, единый. Ночь одна, что прожить мне дано, а под утро отлет лебединый, крик один и прощание.
Я не знаю, очень хочется, чтобы
Цыганова творение... не надо, Миша, я думаю.
Все. Смерть Цыгановым.
Под утро снился.
Не надо, не надо.
Давайте на три голоса.
Давайте,
будешь Цыганов, я Цыганова,
и все
а ты конь.
И все.
И ты конь, да.
Хорошо, все. Под утро снился Цыганову конь. Приснился орлик, его купанье, и круп коня, и гривы, и дыханье, и фырканье, все было полыханье. Конь вынесся на берег, и в огонь зари помчался, вырвавшись из рук хозяина. Навстречу два огня друг к другу мчались, солнце и коня. и Цыганов проснулся тяжело. Открыл глаза, ему в груди пекло. Он выпил квасу, но не отлегло. Пождал и понял, что-то с ним не так. Сказал хозяйка: нынче я хвораю. С трудом оделся и пошел к сараю. А там в сарае у него лежак, где он любил болеть. Кряхтя прилег и папироску медленно зажег. И начал думать. Начал почему-то про смерть. А что такое жизнь? Минута, а смерть навеки. На века веков. Зачем живем? Зачем коней купаем? Торопимся и все не успеваем. И вот у всех людей удел таков. И думал Цыганов: зачем я жил? Зачем я этой жизнью дорожил? Зачем работал, не жалея сил? Зачем дрова рубил, коней любил? Зачем я пил, гулял? Зачем дружил? Зачем? Когда так скоро песня спета. Зачем? И он не находил ответа. Вошла хозяйка: как тебе? А он печет в груди. И рассказал ей сон. Она сказала: лошади-то лжи, ты поболей сегодня, полежи. Ушла, а он все думал: как же это? Зачем я жил? Зачем был молодой? Зачем учился у отца и деда? Зачем женился, строился, копил? Зачем я хлеб свой ел и воду пил? И сына породил? Зачем все это? Зачем тогда земля? Зачем планета? Зачем? И он не находил ответа. Был день, и в щели старого сарая пробилось солнце на полу играя. Сарай еще был пуст и петрова, и думал он, зачем растет трава, зачем дожди идут, гудят ветра, а осенью зачем шумит листва, и снег зачем, зачем зима, и лето зачем? И он не находил ответа. В нем что-то стало таять, как свеча. Вошла хозяйка: не позвать врача? Я сам помру, ответил ей: ступай-ка. Понадобится, позову хозяйка. И вновь стал думать. Солнце с высоты меж тем сошло, вдохнуло влажной тенью. Неужто только ради красоты живет за поколением поколение, и лишь она не поддается тленью, и лишь она бессмысленно играет в беспечных проявлениях естества. И вот такие, обретя слова, вдруг понял Цыганов, что умирает. Когда под утро умер Цыганов, был месяц в небе свеж, бессветен, нов, и ветер вдруг в свои ударил бубны, и клены были сумрачны, трубны, вскричал петух, пастух погнал коров, и поднялась заря из-за яров, и разлился по белу свету свет, ему глаза закрыла Цыганова, а после села возле Цыганова и прошептала: жалко Бога. Thank you.
Ну, дайте еще несколько стихов из Благовестара. В духе Галкинского. Галкинский замечательный польский поэт нашего века. Я его переводил. Это удивительная такая свободная интонация. Ну, сам там говорит тоже. Бедная критикесса сидела в цыганской шале, а бедные стихотворцы от страха едва дышали. Ее аргументы были, как сабля неоспоримой, и клочья стихотворений летели, как пух из перины. От ядовитых лимонов чай становился бледным, вкус остывшего чая был терковато медным. Добрый, попрощаюсь, выползли на площадку, шарили по карманам, насобирали десятку, вышли. Сколько мороза, города, снега, света, вроде луна окатилась медленно, как карета. Ах, как было прекрасно в зимней синей столице, всюду снились окна, теплые, как рукавицы. Это было похоже на новогодний праздник. И про него поэтов нехороших. Да, конечно, мы пишем не по высшим классам, и перед детей же приносим разочарование массу. Но мы же не виноваты, что мало у нас талантов. Мы гегели, не читали, не изучали кантов. В общем, купили водки. Выпили понемногу, потолковали и вместе пришли к такому итогу. Будем любить друг друга, хотя не имеем веса.
Морозской и слюною, я поздно понял, зачем я существую, зачем горит сердце, по жилам кровь живую. И что порой напрасно давал страстям улиться, и что нельзя.